Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. Здравствуйте. В России приняли новую стратегию безопасности. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Идет речь в этом документе о всех сферах жизни, и культуры, и социальная сфера, и международная безопасность с ее вызовами и угрозами. Все это не только упомянуто, но также и даны определенные настройки, как следует действовать государству в этой ситуации. В документе, в частности, отмечается еще и опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав. И еще предусматривается отказ от использования в расчетах доллара как одного из инструментов по защите национальной безопасности. И сейчас разбирать по пунктам мы будем документ с Кириллом Коктышем, членом Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, почему именно сейчас, на ваш взгляд, вот этот документ вообще появился, был составлен и был принят как таковой?
Ну, мир идет в поляризации достаточно быстро. Мы видим, что, в общем-то, и те встречи на высшем уровне, которые прошли, в частности, встреча Путина и Байдена, и, собственно говоря, отказ Европейского Союза от переговоров с Россией, по сути, свидетельствует о том, что поляризация идет, поляризация очень быстрая, неприятная. Вот. При этом мы и экономически понимаем, что мы сейчас представляем, наверное, две разные зоны, потому что уровень инфляции, скажем так, западной Эль-Кумени после программ количественного смягчения будет совершенно иной, чем, например, в других частях мира. То есть в этом плане зафиксировать приоритеты, определить свою систему координат, сформулировать свою точку опоры, но это очень важно. Ведь до того, давайте вспомним, Россия, в общем-то, в начале 2000-х исходила из того, что она станет частью Запада. Потом возникло понимание, что частью Запада она вряд ли станет. Вот, но, по крайней мере, на тех условиях, на которых предлагали, они были неприемлемы для России. А российские условия никто воспринимать не хотел. Сейчас понятно, что Россия останется Россией, Запад останется Западом, но нужно сформулировать свою точку опоры, потому что если мы будем дискутировать с тем же Западом на языке, что мы такие же, как вы, то есть мы ваша тень, это не точка опоры, это очень проигрышная позиция. Ага. Поэтому стратегия определяет как раз-таки свою точку опоры, свою российскую, важную, на чем Россия будет базироваться. И, честно говоря, это нужно было сделать даже гораздо раньше.
Кирилл Евгеньевич, а в чем принципиальное отличие вот предыдущей стратегии нацбезопасности от нынешней? Ведь о том, что у России как бы, ну, свой путь, назовем это так, да, говорится-то давно. А предыдущая была в конце 2015 года принята.
Говорится давно, но мы же все время надеялись, понимаете, свой путь. Мы говорим о своем пути из 19 века.
Да.
Вот, но при этом, в общем-то, сформулировать, какой он и как он должен быть, удавалось достаточно нечасто. То есть гораздо чаще это были, в общем-то, разные варианты западных проектов, которые усваивались. В общем-то, адаптировались более или менее удачно, либо катастрофически неудачно. Вот. Но в любом случае, если брать вот нашу вот исходные вещи, то, что определено в качестве точки опоры, а это традиционные ценности, это, в общем-то, все то, на чем больше человек привык базироваться, на чем базируется наша культура, давайте сформулируем так, что оно основано все-таки на таком программном коде справедливости. То есть не на индивидуализме, а на справедливости, потому что индивид может позволить себе исключительную свободу за счет всех остальных. Да? То есть то, на чем
базируется. Нет, мне очень не нравится, Кирилл Евгеньевич, эта постановка вопроса. Свобода личности и свобода человека. Все. Права человека. Это самое важное, на чем зиждется вообще мир.
Нет, мир зиждется на трех китах. На свободе, на справедливости, на порядке.
Угу. И что же, мы готовы ради справедливости поступиться любой свободой?
Нет, почему же? Зачем? А если у вас есть правая рука, зачем отрезать левую? оно как-то все должно быть сбалансировано. Давайте так говорить. Если же мы будем говорить про концепт свободы, это всегда событие, которое произошло, и дальше его забыли. То есть оно изменило какой-то баланс сил. А дальше для того, чтобы быть долгоиграющей, система должна базироваться на справедливости, потому что справедливость – это отношение человека к человеку.
Да, но в Конституции права и свобода – высшая ценность, прописана в российской.
Правильно.
Угу. Хорошо, так вот, значит, должен быть баланс.
Концепт справедливости, на самом деле, если вы на него посмотрите, он позволяет обосновать абсолютно все, что обосновывает концепт свободы, плюс он позволяет обосновать правосубъектность общества.
Да,
то,
любопытно.
Что мы, скажем, в классических юридических концепциях Запада найти не можем, потому что либеральная концепция не предполагает правосубъектности общества. А правосубъектность общества – это, извините, это те самые традиционные ценности, которые нам вот почему-то вот дороги, и мы...
Ну, то есть, когда считаем, общество диктует любому человеку, как он должен себя вести, и его собственное желание, как себя вести, более не имеет значения.
Ну, да.
Но это очень... Это не очень, скажем прямо. Смотрите, Кирилл Евгеньевич, давайте от абстрактных форм...
Это очень хорошо работает в Китае, если вы посмотрите.
Вы уверены, что Россия хочет быть похожа на Китай в этом смысле?
Китай похож на Россию, как она развивалась при Советском Союзе. Потому что Китай культивирует общественное
благо. То есть Россия хочет стать похожей на Советский Союз? Обратно.
От
демократического общества, которое мы строим, стараемся.
Подождите. Демократическое общество, опять же, если вы не скажете, какой из них вы имеете в виду, потому что я вам как политолог назову, вот не вставая со стула, концепции 14-16 демократии, они все взаимоисключающие.
Хорошо, например, тогда у России должна быть какая-то своя, видимо, демократия, да, которая тоже зиждется на ценностях наших.
Она есть. У России она и есть, потому что Россия – это единственная, собственно говоря, православие, ислам – две единственные культуры, где общество субъектно. То есть в отличие от католицизма, где общество...
Давайте религию мы не будем сейчас вообще брать в данном случае, рассматривать в данном контексте. Хорошо, Кирилл Евгеньевич, давайте конкретики. Индия и Китай и названы союзниками, и в приоритете с ними максимальное взаимодействие. Но давайте определим сферы конкретные союзничества с Индией и Китаем российские. Экономика, само собой. Вот.
В первую очередь экономика, потому что если Индия, Китай и Россия образуют отдельную экономическую зону, не завязанную на доллар, то это означает, что эти три страны уходят из-под западной инфляции. Ведь смотрите, Соединенные Штаты с 2008 года проводили политику количественного смягчения, напечатано огромное количество долларов. Соответственно, они породили с одной стороны развитие, с другой стороны инфляцию. И если брать лучшие традиции американской политики, то эти две вещи нужно разделить. Развитие нужно оставить у себя, инфляцию нужно кому-то продать. Вот в ситуации, когда Россия, Индия, Китай за инфляцию платить не хотят, она получается очень интересная, она очень перспективная. Потому что в этом случае они оказываются гораздо более выгодном экономическом положении, нежели западный мир, который в этой инфляционной спирали, которая сейчас будет нарастать, оказывается.
Но пока что Россия за нефть берет доллары, продает нефть за доллары, и Китай резервы держит, насколько я понимаю, тоже в долларах.
Да, конечно. Никто ж, понимаете, выйти из доллара вот так вот внезапно, это будет равнозначно объявлению войны. То есть понятно, что все понимают, да, и дальше шаги делаются продуманно, и без того, чтобы подставиться под какой-то удар. Но, во всяком случае, стратегия очень понятно зафиксировала приоритеты, потому что и Азиатско-Тихоокеанский регион становится локомотивом глобального экономического развития. Хотим мы, не хотим, но центр мира вернулся сейчас туда, там производится большая часть глобального ВВП. Вот, и в этом плане вот эта вот завязка, это как раз-таки то, что Россия оказывается все-таки в эпицентре, не в эпицентре, но достаточно близко к центру глобального экономического развития и, соответственно, к центру завтрашнего дня.
Угу. Вот, и но при этом плане... есть же, Кирилл Евгеньевич, с Китаем и Индией очень серьезные разногласия в политическом смысле, конечно, в том числе Крым, например.
Да нет. Крым на самом деле это не разногласие, Это пункт, в общем-то, разные вариации признания. Но Китай, в общем-то, никогда резких заявлений по Крыму не делал. Равно как Россия никогда не делала резких заявлений по Тайваню. Вот, поэтому давайте скажем так, что в международных отношениях всегда вопрос, что на что можно разменять. Но это вопрос торга, а не вопрос принципов. Угу. Поэтому здесь вот совершенно не нужно человеческие отношения, человеческие восприятия, человеческие принципы экстраполировать на взаимоотношения стран. Там работают совершенно другие законы. Поэтому здесь нет, есть противоречия, есть разногласия, есть возможность, опять же, торгов. То есть, ну, страны же не собираются крестить детей вместе. Страны совмещают интересы.
Насколько, ну да, ну просто партнерство возможно. И союзничество кажется несколько разными категориями взаимодействия по уровню
с Китаем,
крепости.
Стратегическое партнерство и с Индией. Нет, а пока никто не говорит о союзничестве. И я бы не сказал, что на сегодня в нем есть необходимость. Угу. Если будут внешние... То есть почему вот сразу вот? Вот если друзья, то приятели обязательно сразу жениться. Я вот тоже не понимаю такой постановки вопроса. Вполне достаточно быть стратегическим партнером, разделять стратегические ценности и понимать, что мы при этом достаточно разные. И более того, чем более разные страны, тем более эффективна между ними торговля. Это же тоже давно известный факт.
Да, Кирилл Евгеньевич, о взаимоотношениях с Западом много всего в стратегии, о том, что исходит угроза, о том, что ощущает Россия давление, в том числе и попытки сдерживания всяческие в отношении именно Запада. И конкретно еще фиксируется борьба, что ли, с вестернизацией, противодействие вестернизации общества и культуры ради сохранения своей национальной культуры и своих нравственных ценностей. Вот борьба с вестернизацией культуры, это как она может выглядеть, на ваш взгляд? То есть это какие-то ограничения американского кино, музыки американской прослушивания? То есть это, может быть, соцсетями ограничения их работы, если они базируются на Западе?
Знаете, это все может быть, но на самом деле, если в принципе, вот вам не очень понравилась постановка вопроса о терминах религии, но это борьба с протестантским кодом. И противопоставление его своих, собственно.
Очень не хочется думать, что Россия борется с какими-то религиозными течениями, которые являются
капитализмом.
Или с устоями, да.
Понимаете, я не знаю, я сделаю вам открытие или нет, но когда Джон Стюарт Милль, отец либерализма, формулировал базовый принцип, он называл это секулярным протестантизмом. То есть протестантизмом, но в светском изложении, когда вроде бы все хорошо, но мы заменили вот разные религиозные сущности на другие термины, вроде прогресса, там, невидимые руки рынка и так далее, но оставили сущности все то же самое. Может, я делаю очень нетривиальное открытие, но, в общем-то, то, что капитализм и протестантизм – это одно и то же.
Да, это прописано во многих трудах.
Это, в общем-то, по-моему, общее место. Вот, поэтому протестантский код базируется на максимальном индивидуализме. То есть между человеком и Богом нет посредников, и, соответственно, человек сам решает, что есть добро, что есть зло. Он сам мерил всех вещей. В отличие от других культур, где все-таки эти вопросы решаются, не отдаются на откуп индивида, а решаются все-таки в интересах общества, где не каждый сам для себя отвечает, что есть добро, что есть зло, а есть все-таки какие-то ответы, общепризнанные всеми остальными. То есть в этом плане, каким будет эта борьба, вот это вопрос интересный. Но, по сути, на уровне программного кода, да, можно сказать, что необходимо культивировать, соответственно, базовые ценности. Я даже понимаю, почему. Ведь если вы обратите внимание на сайт Американской академии наук, то...
Ну, где же не говорится, что убивать там плохо, хорошо, что грабить хорошо, вне зависимости от религии?
Нет, подождите.
Ну, вот определение собственных ценностей. То есть моральные нормы, они существуют вне религии, в общем-то, теперь. Хоть, может быть, и были культивированы ими изначально. Ну, базовые.
Если вы раскроете кальвинизм, да, на нем базируется пуританство, и посмотрите, если вы совершили убийство, но записано в книгу спасенных, вы будете спасены? Да, будете. Никаких проблем нет.
Хорошо. Тогда могут быть самые разные, да, способы борьбы? Я имею в виду противодействие, воздействие.
Да, не совсем все так, как вы говорите, да, оно чуть-чуть посложнее. Вот. Но и опять же, если брать базовые вот эти вот вещи, Если брать о том, а как он, вот, значит, смотрите, он начал говорить просто о чем, что на сайте Американской академии наук где-то с февраля месяца висит отчет о замечательном проекте, называется он PEACH, Personal Coach. Вот проект, который вели в течение 5 лет несколько университетов очень крупных, который задавался вопросом, а можно ли перепрограммировать человека, ну, перепрошить его ценности. И выяснилось, что да, можно. На финальном этапе вообще это вышло на уровень, когда бот, даже не человек на другой стороне, а бот, который, исходя из типовых психологических профилей, давал различные задания людям, которые стремились там, поставили программу для того, чтобы там, достигнуть личностного роста, культивировать лидерские качества и прочее, вот, популярное бла-бла-бла. Вот, и те неузнаваемые, необратимо менялись срок от 1.5 до 3 месяцев по признанию собственных, по признанию шокированных родственников и ближнего круга. То есть можно взять революционера и сделать из него конформиста, можно наоборот. И понятно, что вот этот вот ящик Пандоры, с которым сейчас человечеству нужно жить, потому что представьте себе крупный корпорат...
Но вообще-то с течением сейчас... веков и так меняются ценности общества, и взгляды очень многие меняются, и это нормально.
Я понимаю, но здесь не в течение веков, в течение 1.5 месяца. Теперь поставьте на место крупной корпорации. У вас непреодолимое искушение взять и кардинально сократить рекламные расходы за счет того, что вы запрограммируете вашего потребителя на лояльность к вашему продукту. Круто?
Очень круто.
Он будет думать, конечно, что это его... Да он будет думать, что это его свобода выбора. Вот, но вы его запрограммировали.
Да.
А точно так же для государства еще больше искушений контролировать своего избирателя, а лучше чужого.
Конечно, и государства это делают, и стараются всячески, и Россия в данном случае не исключение.
Понятно, это любое государство, никто перед искушением не устоит.
Не устоит.
А чужих избирателей, просто ноу-хау есть пока только у Агентства национальной безопасности США.
Поняли вас, Кирилл Евгеньевич, спасибо. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на связи.